Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио. Пасторские послания.
Слушайте нас и пишите свои отзывы и пожелания. Радиопрограмма «Примиритель».
У микрофона пастор церкви «Примирение» Игорь Валентинович Цыба.
Из первого послания Фессалоникийцам 5 главы с 4 стиха. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать». Здесь апостол Павел говорит о дне Господнем, о дне пришествия Господа. И вот это старославянское слово «тать» как «вор», то есть оно означает внезапность. Вор или напасти, или какие-то неприятные вещи в нашу жизнь приходят внезапно. Но здесь не говорится о том, что день Господень неприятен, он ожидаем нами. Но для того, чтобы мы не испытали разочарование от того, что не готовы к этому дню, апостол Павел нас предупреждает и говорит: «Вы не во тьме, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы». Теперь важен нам этот стих 6. «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Слава Господу! Я хочу, чтобы мы отметили ту мысль, о которой сегодня будем рассуждать. Апостол Павел противопоставляет понятие сна состоянию бодрствования и понятие трезвости, соответственно, он говорит о чем? Об упивающихся, о пьянстве. Второй отрывок – это следующее послание к Фессалоникийцам, то есть вторая глава, с 7 стиха по 11. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие, то есть за это, пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». И стих 15. «Итак, братья, стойте и держитесь предания, которым вы научены или словом, или посланием нашим». Я пытаюсь соединить вот эти две мысли, два текста. И, в общем-то, тема сегодняшней проповеди, я бы сказал, неправедное обольщение. Мы прочли, что беззаконник, действие беззакония будет выражаться в неправедном неком обольщении людей, то есть в неком обмане людей. То есть люди будут подвергнуты такому состоянию, как человек физически опьяневший. Они не будут воспринимать реальность и действительность такой, как есть. Я хочу говорить сегодня о духовной трезвости христианина, о духовной трезвости. Но прежде давайте немножко коснемся вот такой недавней и продолжающейся истории нашей страны. Согласитесь, что пьянство на Руси – это как болезнь. Оно существовало всегда, по крайней мере, сколько мы можем проникнуть вглубь истории. Мы всегда читаем или слышим о том, что вот этот недуг, этот грех, он заражал и захватывал многих людей. И сегодня это продолжается то же самое. Почему? В принципе, пьянство на Руси, оно было привито властью, то есть управляющей системой. Конечно, мы понимаем, что губитель – дьявол, но дьявол действует не иначе, как через людей в системе управления. И для того, чтобы манипулировать народом, для того, чтобы народ был послушен и в то же время бессилен без этого зелья, Огромное количество спиртного производилось и производится сегодня в нашей стране. Особенно это было известно раньше, когда водки было такое количество, что всякий человек, и богатый, и бедный, мог позволить себе ее сколько хочешь. Но даже когда наступало возмущение среди определенной прослойки людей, когда появлялись какие-то запреты на алкоголь, попытки борьбы с этим злом, люди, которые уже пристрастились, они находили другой выход, который тоже очень распространен на Руси – самогоноварение. То есть они готовили зелье дома и все равно предавались пьянству. Почему я об этом говорю? Потому что здесь есть некая аналогия с духовным опьянением и с духовной трезвостью. Ибо мы, если говорим о трезвости духовной, то мы, конечно, будем говорить и об опьянении духовном. Более опасно, чем пьянство человеческое, физическое. Гораздо более опасно на духовном уровне нетрезвость человека по отношению к Богу, по отношению к духовному миру, по отношению к самому себе. Если пьянство, как бы оно ни захватывало нацию, человек пьющий имеет возможность покаяться и освободиться, и, может быть, даже умереть все равно от тех последствий болезни физических, которые это пьянство ему принесло, и даже если он деградирует в какой-то степени, в большой или в малой, он все равно имеет шанс перед Богом быть спасенным, если он не останется пребывать в этом. Мы понимаем, но человек духовно опьяненный, духовно нетрезвый, таких шансов не имеет. И в конце концов он попадает, как написано, и пошлет им Бог действие заблуждения. А дальше апостол Павел говорит еще более серьезную мысль: «Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Оказывается, последствия самые жестокие. Так вот, друзья мои, апостол Павел противопоставил, как мы читали, бодрствование и сон, пьянство и трезвость. Он сказал: «Упивающиеся ночью упиваются, а вы, он сказал, трезвитесь». И, конечно же, он подразумевал в этом сугубо духовный смысл. Я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь, что именно о духовной трезвости и трезвиться духовно, об этом не раз говорит Священное Писание, это апостольская заповедь. Когда я говорил о проблемах, которые были всегда на Руси, и о том, что дьявол вот таким образом через управляющих людей вводил народ в такое подчинение, вот при помощи опьянения, когда человек становился слабым, беспомощным и зависимым. Неужели мы думаем, что и среди народа Божьего, и в Церкви Божьей дьявол не попытается сделать то же самое, чтобы сделать людей духовно ослепленными, духовно нетрезвыми и, в конце концов, зависимыми от него, от того, что дьявол собирается навязать, разрушив истинную веру Христову. Недавно я смотрел один фильм. Я с большим уважением отношусь к подобным произведениям. Он называется «Девятый день». В общем-то, это фильм непопулярный, я бы сказал, но мне, как для верующего человека, а этот фильм рассказывал как раз о судьбе некого пастыря, священнослужителя, именно во времена Отечественной войны, человека, который содержался в концентрационном лагере, то есть был в заключении со всеми пасторами французскими и другими из ближайших, скажем, стран, которые были свезены вместе в один барак. Они находились там в страшнейших пытках, мучениях, истязаниях, в голоде, в беспомощности человеческой, в издевательствах, переживаемых ими от людей. И вот этого человека вдруг неожиданно на 9 дней вывозят из лагеря, отпускают как бы для того, чтобы встретиться со своей семьей, потому что якобы гестапо и немецкая комендатура города, где он жил и где он служил, вспомнив о нем, проявила лояльность, чтобы он мог сходить на могилу матери и попрощаться с ней. На самом деле, 9 дней они были посвящены совершенно другому, ему был поставлен определенный ультиматум тогда, что за 9 дней он должен так воздействовать на епископа церкви, а он был очень известным философом и богословом, этот служитель, чтобы его размышления, его мысли смогли бы и духовно, и документально, и философски найти подтверждение тому, что нацизм, фашизм и есть истинное проявление христианства. И это было действительно в некоторой степени ложно обосновано, потому что гестаповец, который предлагал ему эту сделку, а сделка звучала так: если ты сделаешь это, твои собратья-служители будут отпущены. Если ты это не сделаешь, мы всех расстреляем. У него был ультиматум, перед ним был поставлен ультиматум, у него не было возможности другой. И гестаповец, который ему, в принципе, эту идею внушал и заставлял его идти за собой, был никто иной, как бывший служитель церкви тоже. Но явный отступник, который, совершая внешние какие-то действия, на самом деле он, как Иуда, был перед Богом и среди народа Божьего. В принципе, Иуде предлагалось сделаться этому пастырю. И вот он ему давал различные идеи, различные обещания. Во-первых, он говорил, что это все ради спасения людей. Ты должен это сделать, ты должен исправить доктрину так, чтобы христианство не растерялось, чтобы оно осталось, иначе оно потеряется среди вот этой новой нашей идеологии. А я, говорил тот фашист, хочу, чтобы христианство было и существовало. То есть это важно, ты должен пойти на небольшой компромисс, но в итоге ты не представляешь, какая перспектива ждет тебя, в частности, и церковь вообще. Сначала будут освобождены те пастыри, которые сегодня находятся в заключении перед вратами смерти. Завтра мы начнем развивать миссионерство, он сказал. И сбудется ваша давнишняя мечта, говорил этот гестаповец. Вы сможете стать миссионерами в безбожной России. И третье, это ради процветания церкви, так важно. Этот человек, священник, он отказался. Он очень сильно переживал, это были мучительные 9 дней испытания его жизни, и в итоге он отказался от того, чтобы быть предателем, от того, чтобы быть Иудой. Его отправили обратно в лагерь, и только милость Божия дала ему среди многих погибших остаться живым. Все-таки в конце говорится об этом. Бог сохранил его жизнь, но провел через страшнейшие испытания. А вот я думаю о том, а если бы он согласился? Но если бы он согласился? Ведь у него было две возможности согласиться. Первая — под нажимом и давлением обстоятельств согласиться. Ради вот этих мнимых идей, будущая массовость, возможность миссионерства, возможность процветания церкви, спасения, развития и так далее. Или другая сторона возьмем. Вдруг бы он поверил или просто принял бы вот эти странные идеи диакона-отступника-гестаповца, который ему рассказывал об этом. И что бы тогда случилось? История могла бы в какой-то степени повернуться. Этот человек, имея определенное уважение и полномочия, внес бы тогда в церковь эти идеи, и то ли под давлением, то ли по невежеству люди могли бы принять их. И могло бы получиться так, что где-то кто-то верил бы, что нацисты и есть Божьи посланники и апостолы, очищающие мир от сынов Каина. Возможно такое развитие событий? Конечно, возможно. А возможно, это в принципе сегодня, ибо сказано, что пришествие вот этого беззаконника по действию сатаны, то есть действие сатаны будет всякую силою и знамениями, и чудесами ложными, и более того, со всяким неправедным обольщением, обманом людей. Так вот вы подумайте, где самое лучшее место для действия дьявола? В церкви. И вот я иногда задумываюсь, а вдруг... Мы видим идеалистическую картину, этот священник – идеалистическая картина личности человека. А я думаю, а вдруг кто-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь поверил таким идеям или подобным идеям и внес это в церковь? И что может произойти тогда? Я хочу сказать, если мы за последние 150 лет хотя бы посмотрим на трансформацию христианства – мы можем честно признать, что все изменилось. Хотя многие из нас не смотрят в контексте истории на христианство вообще. Мы часто смотрим только лишь с позиции своей, вот своей маленькой коротенькой жизни, двух, трех, десятилетней, 15-20-летней судьбы и того общества, в котором я нахожусь. Но даже если взять те общества, в которых мы находились, все изменилось. Обратите внимание, сегодня в церкви коренным образом, в современных церквях, я имею в виду, которых уже нельзя причислить вообще ни к какой деноминационной группе или направлению христианства вообще. Изменилось все, изменилось учение. Возникли такие учения, о которых даже раньше мысли людям и не приходили, что они вообще где-то могут быть корнями определены в Священном Писании, потому что их там нет и никогда не было. Но люди без исследования верят различным идеям, которые проповедуются. Изменилась сама мораль христианина, заметьте. Все стало по-другому, отношения, никакого подвижничества личного практически никто не осуществляет. Поскольку изменилось учение, и Бог нас теперь сам спасает, то и пусть спасает. Грубо звучит, но это жизнь многих людей. Если Он хочет меня менять, пусть Он меняет. Вот я, Господь, говорим мы. То есть, насколько изменилось учение, настолько изменилась и мораль. А пока Он меня не изменил, с меня и спроса нет. Заметьте. Когда-нибудь мы задумываемся о том, что меняется даже сама суть. Обратите внимание, меняется суть. Никто из нас не работает над развитием добродетели в своей жизни. Да мало кто может сказать, у меня вот это неправильно, у меня вот этого нет. Но мы все живем, или, по крайней мере, если мы находимся в этом круге, в этом духовном опьянении, мы все живем по каким-то принципам, которые, по сути, принципы мира. Изменился сам дух церкви. Сегодня, опять же, я говорю, очень сильно поднимается даже в церкви гордость человеческая. Даже слова «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», они могут быть произнесены с другим мотивом и другим акцентом, где акцент идет на «все могу я». Даже мельчайшая деталь и черта может быть изменена, поэтому меняется все, меняется отношение между людьми в церкви, они становятся другими, меняется поклонение Богу. Я сколько ни разговаривал, мы об этом много раз уже пытались рассуждать. Спроси сегодня, что такое поклонение? И люди скажут, это когда ты стоишь с закрытыми глазами, с поднятыми руками, слегка раскачиваешься в такт музыки телом, слушая то, что поет группа прославления. Мы так поклоняемся Богу. Вчера было такое хорошее поклонение. Вдумайтесь в эту фразу. Слышали вы когда-нибудь ее? У нас такое поклонение в церкви. То есть вроде бы звучит нормально, да? Но вдуматься, когда люди говорят, что у них такое поклонение, они его сами оценивают. А ведь кто оценивает поклонение? Вдумайтесь, как это можно сказать? Мы так поклонялись сегодня Господу. Это все равно, что женщина, которая отирала волосами ноги Христа, она могла бы сказать, я так это ловко делала сегодня. И слезы были просто к месту. Такое умиление, завтра опять пойду. Почему я об этом говорю? Потому что изменилось все, изменилось многое. И мы говорим, такое было поклонение, сводя поклонение или уводя понятие поклонения от глубинных внутренних отношений с Богом к внешним формам, к которым поклонение не имеет никакого отношения. Нет никакого отношения в том, что люди в музыкальном каком-то своем, скажем, таком одурманенном состоянии, потому что чем дольше, мы говорим, у нас так долго, мы полтора часа поклоняемся в церкви. Ну кто измеряет, поклоняешься ли ты полтора часа, или ты от музыки полтора часа удовольствия получаешь? Причем от той, которая тебе нравится. Но придя туда, где ты не понимаешь, где не соответствует твоему темпераменту и более твоему разуму, потому что легко петь 50 раз, повторяя «Иисус, я люблю тебя», и думать ни о чем не надо. Но когда ты получаешь разумный текст, о котором надо думать, осмысливать, сравнивать себя одновременно, свои чувства сравнивать с тем, что ты поешь, свое соответствие с тем, что ты исповедуешь. О чем думать? Думать не о чем, потому что три слова, четыре слова, пять слов и чувства, и эмоции. Изменилось само богослужение. Богослужение. И я имею в виду, когда изменилось богослужение, меняется сам дух и понятие богослужения, цель богослужения. Давайте откроем Римлянам 12 главу. Итак, первый стих говорит: «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И дальше он говорит: «И не сообразуйтесь с веком сим». Не сообразуйтесь с его модой, с его привычками, с его нововведениями, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Оказывается, цель служения Богу вообще и богослужебной практики – это разумное служение, чувствуете, разумное служение с целью преобразования ума нашего. Или в другом месте Писания сказано: духом ума обновиться, потому что ум – это не просто интеллектуальные знания, это приобретение мировоззрения и действия согласно этому мировоззрению. Я хочу сказать, чем не является богослужение, чем не должно являться богослужение. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 35 стих, там написано и сказано следующее: «Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы, интересное слово, смотрите, благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». Здесь вообще говорится о жизни христианской в контексте о жизни вообще, о служении нашей жизни. Но тем более, если это говорится о жизни, концентрации жизни, кульминацией является что? Богослужение, согласитесь. Так вот, благопристойно и чинно, в другом месте говорит апостол Павел, то есть не нарушая определенных правил приличия, чинно переводится как порядок, и еще один из переводов слова чинно, благочинно, это спокойно. Обратите внимание, это спокойно. Но люди, как сказал апостол Павел, в последнее время будут сластолюбивы более, нежели боголюбивы. Заметьте, что люди ищут удовольствия. Они ищут удовольствия во всем, в том числе и в том богослужебном деле. Люди ищут мудрости порой человеческой или мудрых высказываний, как иудеи, чудес, как эллины, нового, как греки. Народ сегодня им очень снисходителен. Я знаю, что есть одно качество, очень плохое, осуждаемое в Библии. Снисходительность к духовным проявлениям и, я бы сказал, к духовной практике. Помните, Павел сказал, если бы вам и другого Иисуса проповедовали бы, вы и к тому были бы снисходительны, сказал он неким собратьям. Если бы вы слышали другое Евангелие, вы и к тому бы могли быть снисходительны. Если бы вы получили духа иного, которого не получили, и к тому бы могли быть снисходительны. Обратите внимание, поскольку я сказал, все в церкви меняется, люди становятся не снисходительны к чему? Мы не снисходительны к друг другу. Мы не снисходительны к немощам нашим. Мы презираем друг друга за слабости, за немощи. Не дай Бог увидеть у кого-то что-то такое, что не вписывается в твои представления об этом человеке. И мы не прощаем, мы не снисходительны. Но если человек начнет тебе пророчествовать, прорицать, говорить какие-то духовные заявления, обещания, рассказывать о видениях, мы будем слушать, раскрыв рот. Мы к тому снисходительны. Почему? И мы говорим: да, вроде бы учение не совсем соответствует Библии. Да, но вроде бы оно все как бы неправильно. Но все равно все мы дети Божии. Все нормально. Неправда. Мы читали, что Бог пошлет действие заблуждения. Верите ли вы, что последние времена? Так куда Он пошлет? И через кого это будет осуществляться, если прельстить, точнее, прельстит, если возможно, то и избранных? Где же эти избранные, самые избранные? Церкви. Тогда нам нужно быть не снисходительным к любому духовному проявлению, все испытывать. не снисходительным к любому нарушению евангельских принципов и учений, но снисходительным к немощам нашим. Вот тут-то надо прощать. Брат, попался. А вот тут-то ты и поноси его бремена. Не попался, чтобы задушить его, а ты не ревнуй нечисто, чтобы отлучить, как написано, сказал апостол Павел, а носи бремена, помолись, поплачь. Возьми его грех в какой-то степени на себя в молитве, потому что ты такой же грешник, как и он. Вот здесь снисходительность, друзья мои, должна иметь место. Но в другом совершенно нет. Мы говорим сегодня о духовной трезвости. Что же такое быть трезвым? Трезвость – это позиция. Вот в мире, в обычном понимании, трезвый человек, трезвенник – это тот, кто не пьет, да? Но есть разные причины, почему люди не пьют. Есть не пьет человек по причине, что я больше не могу. Это одна причина. Но есть причина, как позиция, отказ принять опьянение. В духовном смысле это нежелание никакой подделки. Нежелание, опьянение всегда подделка, никакой подделки. Отказ от всякого рода подделки – это отказ, чтобы что-то внешнее, какая-то манипуляция, я уже сказал, через водку, государство манипулировало людьми. Точно так же в обществе, когда собираются большие общества. А последнее время настанет тяжкое, друзья мои. И действительно люди будут стремиться туда, где будут льстить их слуху. Но, к сожалению, там, где много людей, там нужно много водки. В земном измерении, но в духовном нужно опьянение, манипуляция. Людей нужно чем-то держать в этой ситуации. Людей нужно удержать в чем-то, чтобы они не просыпались. Поэтому появляется один за другим проект, новые идеи, новые предложения, новые пророчества, новые мысли, новые формы, когда человек приходит, новые же формы, где это видно, чтобы люди, где, когда во времена церкви это было, чтобы люди, приходя в церковь, полтора часа танцевали. Замечательно танцевать, но в церкви другая жизнь, другой смысл, другое желание, направление. Вон дома включи музыку и танцуй, когда никого нет. Как сестра говорит, мне в этой церкви больше нравится. Я тут, когда прославляю Бога, так потею. И худеть хотелось. То есть она совмещала, по ее пониманию, полезное с духовным. Правда, сейчас она нигде в церковь никуда не ходит. Да и не похудела, наверное, в общем-то. Но, когда есть сильное эмоциональное воздействие на людей, у каждого человека происходит нечто. Его сознание меняется. И оно меняется не в лучшую сторону. Но трезвость – это развлечение и отказ принимать какую-то человеческую манипуляцию. Это искусство придерживаться истины, которую ты принял своим сердцем, разумом, вопреки любым переменам твоего настроения. Ты не зависишь. Ты не зависишь ни от чего, что внешне, потому что источник в тебе. Сегодня многие люди говорят о том, что «ну я же верю сердцем, нужно же верить не логикой, а сердцем». Я согласен. Но вот кто мне ответит, что такое сердце в вашем понимании? Душа. Что еще? Сознание. Хорошо. Я скажу проще. Мы говорим, какой сердечный человек, да? Есть такое понимание? Я хочу вас подвести к одной мысли, что в библейском понимании сердца и в современном языковом понимание сердца совсем разные понятия имеет. Мы оцениваем это понятие с современной позиции, но оно к библейской не имеет никакого отношения. Мы оцениваем понятие сердца как чувство, как чувственность. И поэтому, когда мы говорим «Господь смотрит на сердце», что мы подразумеваем в данном случае? Что Господь видит мои чувства. И когда мы говорим, что «всем сердцем славить Господа», люди понимают, что от всех эмоциональных чувств. Но в Библии сердце совсем иное. В библейском понятии сердце – это сосредоточение человеческой личности, то есть подлинное «я» человека. Понимаете, это сердце вина. В библейском понимании сердце не относится к чувствам. Это не эмоции, а духовная зрелость человека. Но когда мы читаем наоборот, когда говорится слово «душевное», иногда понятие «душа» переводится как понятие «зои», что означает «жизнь», но часто «душевное», как у Иакова написано, «душевное», «земное», «бесовское». И вот именно словом «душевное» порой часто можно и перевести как «плотское» или «эмоциональное». Вот в этом-то есть и разница, вы понимаете, поэтому, оказывается, славить сердцем – это не значит жить в плену эмоционального возбуждения и попыток найти что-то, чтобы щекотало твои нервы или как-то особым образом воздействовало на тебя. Оказывается, славить Бога сердцем можно даже не открывая уст или открывая их так, что никто даже не будет различать твои слова. Вы помните Анна, молящаяся? Исходила ли ее молитва из сердца, из глубины ее естества? Почему Бог ответил? Потому что ее молитва была изнутри, она была принята Богом. Написано, что богослужение – это жертва. Жертва Богу – дух сокрушенный и смиренное, вот это внутреннее естество. Послание к Ефесянам сказано: «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом, Духом Святым». Я хочу сказать несколько признаков духовного опьянения или последствий духовного опьянения человека. Что это бывает? Вспоминаю, что в 90-х годах, я не знаю, кто это начал, но я слышал из уст многих проповедников некое сравнение, когда говорили об параллели между человеком, мягко выражаясь, подвыпившим, и человеком, твердо выражаясь, исполненным Духа Божьего. Я даже сам употреблял эти сравнения, но я помню, что проповедовали на эту тему многие и в Америке, и в Европе. Это было общепринятое сравнение. Но я хочу вам сегодня принести несколько другую параллель, разрушающую в этом плане. Потому что апостол Павел сказал, что нам нужно трезвиться. Поэтому исполненный Духа человек, он не мыслит и не действует, как пьяный человек. Потому как признак исполненного Святым Духом человека – это трезвость. Так вот, говорили, пьяный любит петь. Когда ты исполняешься Духом, тебе легко поется, говорили люди. Но есть разница. Пьяный всегда поет из эмоций, а трезвый – из сердца и разума. Вы понимаете? Написано, пойте все разумно. Пьяный смел, правда смел. Но заметьте, что пьяный безрассуден. Он лезет во все, скажем, ситуации жизни и драки. Если человек духовно не трезв, он будет безрассудно смелым. Он будет казаться вроде бы смелым, но его смелость будет исходить не из воли, а от эмоций, потому что его накачали, настроили. Вы знаете, почему пьяный смелый? Потому что кто-то сказал: «Давай, давай, пойди и дай ему». Пойди и дай ему, мы сможем, ты сможешь, мы сделаем это. Мы поломаем их, сходим, пошли и дали. Но пьяный человек, вы чувствуете, да, вот эту разницу? Он действует безрассудно, потому как это из эмоций. Что-то пришло у него стимулом. А для трезвого человека, духовно трезвого, я провожу эти две параллели. Он тоже смел. Праведник смел, как лев. Но его смелость разумна. И это волевое решение, приходящее изнутри. Вот почему в церквях сегодня так много опьяненных людей, пускающихся в смелые безрассудные предприятия, говорящие дерзко о Боге, да и порой ведущие себя перед Богом очень дерзко, потому что они безрассудны. Если человек пьян, он очень разговорчив. Я думаю, так или иначе, кому-то из нас приходилось встречаться с подобными явлениями. Он очень разговорчив. Если человек духовно не трезв, он тоже весьма разговорчив. Просто не остановишь. Но при том, при всем, очень сильная особенность есть от трезвого духовно, который способен говорить, и от пьяного, Духовно пьяный человек, так же, как пьяный по плоти, они не способны слушать людей. Заметьте, проверьте себя. Просто посмотрите, когда люди находятся, бывает, в обществах или в церковных обществах, где нагнетается вот эта атмосфера, где она накаляется, где предлагается делать то или другое, связанное с прославлением, как бы прославлением Бога. Люди идут свидетельствовать, они идут массово, это называется свидетельством, говорить о Христе, но большей частью они не способны слушать людей. Они могут только говорить и толкать свою доктрину. Он тебя будет поучать через каждые 5 минут. Ты только скажешь: ну ничего себе, он тебе скажет: ты что сказал? Ничего себе, ты себя проклял. Или что-нибудь в этом роде, еще какую-нибудь глупость, понимаете? Он будет показывать везде свои знания. Он не сможет тебя слушать, он не сможет понять смысл того, что ты говоришь. А если все-таки человек ему что-то отвечает, вообще пьяный очень плохо понимает, когда ему говорят. Так вот, люди духовно опьяненные, они очень плохо Писание понимают, заметьте. То есть можно прочитать какой-то стих. Еще раз приведу для истории. Я вспоминаю одного брата, не буду называть его имя. Бог свидетель. Есть такая тема очень интересная. Он проповедовал из послания Иакова. Там написано о прелюбодеях и прелюбодейцах. И сказано о вожделениях. Помните? Он проповедовал о том, что эти вожделения находятся в его плоти. Он говорил целый час о вожделениях, воющих в плоти нашей. И никто не понял, о чем идет речь сейчас. Вот точно так же церковь послушала, и никто не понял. А там написано «воюющих». Читайте послание Иакова и читайте внимательно. Я говорю, пьяный человек, он не способен понимать даже то, что написано. У него в глазах что-то происходит. Он смотрит в книгу и видит вместо воюющих, видит воющих массу вожделений. Я ему подошел и говорю: брат, ты почитай. Здесь совсем другая идея. Он говорит: да? Зато проповедь тебе понравилась. Хорошо же сказал. Пьяный щедр. Духовно пьяный человек, как и тот пьяный, он щедр. Но знаете, что происходит с пьяным? Он жалеет потом. И зачем это я отдал вообще? Он жалеет потом. Я не знаю, было ли это в вашей жизни, потому что пьяного человека легко вынудить к даянию. Я по себе это хорошо знаю, только с другой стороны, с ним очень легко выманить деньги. У меня был очень сентиментальный дедушка, который никогда не отказывал себе в воскресные дни. И всякий раз, когда он не отказывал себе в воскресные дни, о том, как раньше говорили монахи, утешиться, после того, как он утешился, он всегда просил: внучек, все годы, я учился играть на рояле, я научился играть одну пьесу. Это «На память к Элизе». Больше ничего не умел и не умею до сих пор. Но этим я владел в совершенстве, потому что, когда я ее играл, как бы он не чувствовал себя затрудненным финансовым, 10 рублей лежали всегда у меня на крышке рояля. И потом я даже говорил: дедушка, а хочешь, я тебе что-нибудь сыграю? Пьяного человека очень легко растрогать, выманить у него деньги. Друзья, когда вот церковь занимается манипуляцией в этом вопросе, одно дело учение, а другое дело выманивание. Рассказывание трогательных историй о том, как вот человек отдал последнее. Призывы «будь безумным Христа ради», но в плане того, что «дай нам на карман». Как один сказал, его спросили: а деньги где? Ну, когда начали разбираться, он говорит: пожирающий сожрал. Если мы находимся в обществе опьяненных людей, бегите из такого общества. Если с вас начнут вымогать деньги, сборы делают во всех церквах. Но не во всех церквах вымогают деньги, вы это почувствуете. Можно предложить, друзья мои, сделать сбор и попросить сделать сбор, указав на нужды и проблемы. Но другое дело, человека, которого развеселили часовым прославлением, потом 15 минут грусти в поклонении, выплывший пастор в тумане, под нежные звуки музыки и провозглашений. После этого короткое слово, чтоб не утомился, и быстрый сбор с долгим предисловием. Друзья мои, бегите из этих мест, там вы духовно опьянеете, и вас обдерут. Догола, как смоковница написано, ободрал догола и бросил. Кстати, пьяный человек, духовно пьяный в том же смысле, ведет себя так же. Он ест мало. Вы сопоставляете духовное с духовным? Обычно, где есть духовные опьянения в обществах, где пропагандируется такая форма служения, нету проповеди никогда нормальной. Или ее очень мало. Я сколько слышал такое свидетельство. Ну, у нас так хорошо, мы играем, мы поем. Правда, проповеди у нас нет. Но, в принципе, мы не за проповедью туда и ходим. Так и понятно. То есть и не за тем ходят люди. Правильно, понятно, что не за проповедью человек ходит, а за опьянением. За духовным опьянением, чтобы забыться, отдохнуть душой. Ему все равно, чем закусывать такому человеку, кстати. А если он закусывает, чем закусывает человек пьяный? Явствами обычно. Явствами. Вы покажите мне хотя бы одного пьяного, который бы закусывал так, ну, обычной гречневой кашей. Так вот, когда человек пьяный, он поклюет всякий там огурец, там, я не знаю что, чем кто закусывает. Там. История с юности. Два пожилых старика очень сильно пили. Это реальность жизни. Их часто заставали в кухне, они сидели друг против друга, стояла ваза с одуванчиками, они их так вилкой срывали и ели. Но кульминацией было, когда они на плите, это коммунальная квартира, когда они на плите ворону в перьях жарили. Потому что ему все равно, чем закусывать, он съест любую пищу и не заметит. Вот почему, друзья мои, если духовное опьянение... Любые доктрины и идеи возникают, люди перестают разбирать, в чем смысл Священного Писания, друзья мои. Пьяный лезет ко всем со своей любовью. Если вы в обществе духовно пьяных людей, они к вам будут просто сладчайше приставать. Он может быть любезным пьяный человек, но его очень беспокоит один вопрос. Ты меня уважаешь? То есть это признак духовно нездорового общества. Он будет приставать к тебе с любовью, но он все время будет подспудно иметь в виду. Уважаешь ли ты меня? А если нет, если ты вдруг как-то не согласен, не так среагировал, ой, что будет? Ну и последние несколько пунктов. Он всех тащит с собой на пьянку. Он не способен реально оценивать свое состояние. Помните, как сказано, били меня, а мне не больно. Люди духовно пьяные, они не способны оценивать состояние. Смотришь на такого человека, который ищет вот этого опьянения духовного. 10 лет прошло, 15 лет прошло, а он еще в худшем состоянии, чем он был. То есть и разум извращен, и жизнь вся разрушена. Не то, что там Божьего благословения не видно. Такое впечатление, что человек вообще вне благодати Божией находится и повреждено что-то даже вот в разуме его светлом. А он все говорит, а мне не больно. Били меня, а мне не больно. Завтра пойду опять и буду делать то же. Ну и последнее. Если много пить, то начнешь видеть видения. Это называется белая горячка. Причем в основном такой человек в окружении чертей. То есть то, что он начинает видеть, это везде бесы. Как только люди становятся духовно нетрезвыми, они видят духовный мир именно таким образом. Не везде Христос, а везде бесы. Везде порча. В глаза сфинксу посмотрел, остолбенел и умер. Ну, тот, который там на мосту стоит. Поэтому, говорит, пошли и замазали. Пьяный не способен реально оценивать свое состояние, и в конце концов он видит видение, которое называется «белая горячка». Смотришь на такого человека? Он белый, потому что очень напряжен и очень горячий. Хочется ответить, как же исполняться духом. Трезвость и есть исполнение духом. Трезвость в жизни не исключает торжество. не исключает праздник, не исключает чувства и эмоции. Но все эти эмоции и чувства никто не вправе навязать. Они рождаются внутри, в сердце. И они не зависят ни от чего внешнего. И какой бы псалом ни пелся, богослужение чинное и благопристойное, то, что внутри, одухотворяет и оживляет то, что снаружи. А не то, что снаружи, расшевеливает и пытается опьянить тебя. Трезвый человек, он ждет Бога, он приготавливает место для исполнения Духом. Написано: ярость, злоречие, злоба, все должно быть отвергнуто от нас. Он приходит с этой целью, с этой мыслью. Он испытывает себя, он не заглушает эмоции, он научает их, он делает их способными к обучению. Поэтому исполнение Духом Божиим не зависит от внешних обстоятельств, а от внутреннего ожидания. Да поможет нам Господь сохранить трезвость духовную, думать об этом, все испытывать, хорошего держаться. Помолимся. Милосердный Господь, мы желаем, Боже, чтобы на этом трудном пути сегодняшних многих искушений и проблем этого мира Ты сохранил нас от зла. Господи, воистину это есть Твое обетование, воистину это правда, Господи, для тех, кто последует за Тобою в вере, в любви, Господь, для тех, кто будет идти за наставлением апостольским, Боже, за теми примерами, которые есть в Новом Завете, Боже, для тех гарантирована награда, а на этой земле защита и поддержка и помощь от Тебя. Боже, Ты способен сохранить нас от заблуждения, от зла. Мы не хотим быть духовно, Господи, опьяненными. Мы не хотим никакой подделки исполнению Святого Духа. Мы не хотим, Боже, чтобы наши человеческие чувства, Господи, имитировали Твое присутствие. Но Ты сказал, что верой и долготерпением наследуется обетованием. Боже, мы способны терпеть и ожидать, Боже, когда Ты, Господи, будешь творить нас новое и новое, когда мы будем преображаться от веры в веру, от славы в славу. Мы всегда будем помнить эти вехи нашей жизни. Мы будем возрастать, продолжать идти и приносить плод. Я за все Тебя благодарю, Господь. Помоги тем, Боже, кто увлечен сегодня, и у кого еще есть надежда, Господи, отойти от чувственного, неразумного, Господь, отношения к Тебе, отношения к богослужению, отношения, Господи, к духовному действию. Помоги, Господи, этим людям увидеть себя. Дай им, Господи, протрезветь хоть на мгновение. Дай им увидеть себя в зеркале Слова Божьего, вот эти синяки, вот эту порванную одежду. Господи, помоги увидеть эту слепоту, эту наготу, Господь, и нищету, Боже. Но Ты даешь золото очищенное, Ты даруешь, Господи, желающим прийти к Тебе возможность и купить ту мазь глазную, только нужно заплатить цену. Я благодарен Тебе, Господь наш и Царь и Бог. Слава и хвала Тебе во имя Христа Иисуса, Господа нашего. Аминь.
Да слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.